Мой рассудок затуманился, но все же остался мне верен. Я и прежде не раз замечал, что в моем втором облике мои способности словно обострялись, а дух обретал новую гибкость. Вот почему там, где Джекил, вероятно, погиб бы, Хайт нашел выход из положения. Тинктура и порошки были спрятаны у меня в кабинете, в ящике одного из шкафов. Как до них добраться? Эту задачу я и старался, решив, сдавив виски ладонями. Дверь лаборатории я запер навсегда. Если я попробую войти через дом, мои собственные слуги отправят меня на виселицу. Я понял, что должен прибегнуть к помощи посредника и остановил свой выбор на Лэньюне. Но как увидеться с ним, как убедить его? Предположим, мне даже удастся избежать ареста на улице. Примет ли он меня? А если примет, то каким образом неизвестный и неприятный посетитель сможет убедить знаменитого врача обыскать кабинет его коллеги доктора Джекила? Тут я вспомнил, что у меня кое-что сохранилось от моей прежней личности. Мой почерк. И эта искорка, вспыхнув ярким огнем, осветила весь мой дальнейший путь от начала и до конца. Я, насколько мог, привел свою одежду в порядок, подозвал извозчика и дал адрес первого попавшегося отеля, название которого случайно запомнил. Поглядев на меня, а выглядел я действительно забавно, хоть за этим нелепым маскарадом и крылась трагедия, извозчик не мог сдержать улыбки. По мне поднялась дьявольская ярость, я заскрежетал зубами, и улыбка мгновенно исчезла с его лица. К счастью для него, но еще к большему счастью для меня, так как через секунду я, несомненно, стащил бы его с козел. Войдя в гостиницу, я огляделся с таким злобным видом, что коридорные задрожали. Не посмев даже обменяться взглядом, они почтительно выслушали мои распоряжения, проводили меня в отдельный номер и подали мне туда письменные принадлежности. Хайт, которому грозила смерть, был для меня чем-то новым. Его снедало неутомимое бешенство. Он готов был убивать и жаждал причинять боль. Тем не менее, он сохранял благоразумие. Огромным усилием воли, подавив свою ярость, он написал два важнейших письма — Лэньюну и Пулу — и приказал отправить их заказными, чтобы получить неопровержимое свидетельство того, что они действительно отправлены. Затем до ночи он просидел у камина в своем номере, грызя ногти. Он пообедал там наедине со своими страданиями, и официант бледнел и дрожал под его взглядом. С наступлением ночи он уехал, забившись в угол закрытого экипажа, и приказал кучеру возить его по улицам без всякой цели. «Он», — говорю я, — «и не могу написать «я». В этом исчадии ада не было ничего человеческого. В его душе жили только ненависть и страх. И когда в конце концов, опасаясь, как бы извозчик чего-нибудь не заподозрил, он отпустил экипаж и отправился далее пешком в своем костюме не по росту, привлекавшем к нему внимание всех ночных прохожих. Только два эти низменные чувства бушевали в его груди. Он шагал торопливо, гонимый тревогой, что-то бормотал про себя, сворачивал в безлюдные проулки и считал минуты, еще оставшиеся до полуночи. Один раз его остановила какая-то женщина, продававшая, кажется, спички. Он ударил ее по лицу, и она убежала. Когда я снова стал собой в кабинете Лэньюна, ужас моего старого друга, возможно, тронул меня, но точно сказать не могу. Это была лишь капля в море того отчаяния и отвращения, с которым я оглядываюсь на эти часы. Во мне произошла решительная перемена. Я страшился уже не виселицы, а того, что останусь Хайдом. Обличение Лэньюна я выслушал как в тумане, и как в тумане я вернулся домой и лег в постель. Совсем разбитый после тревог этого дня, я уснул тяжелым, непробудным сном, и даже терзавшие меня кошмары не могли его прервать. Утром я проснулся ослабевшим, душевно измученным, но освеженным. Я по-прежнему ненавидел и страшился зверя, спавшего во мне. Не забыл я и смертельной опасности, пережитой накануне. Но ведь я теперь был дома, у себя, возле моих порошков, и радость, охватывавшая меня при мысли о моем чудесном спасении, лучезарностью почти равнялась надежде.